Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 14 июня, среда. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода ведущие Надежда Перцева и Никита Татарский. И, как всегда, мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Сегодня второй день работы Международного экономического форума в Петербурге. На 27 июня назначен суд по делу об избиении рядового Андрея Сычева. В Багдаде сегодня будут дополнительно дислоцированы порядка 40 тысяч военнослужащих иракской армии и сил коалиции. Сегодня второй день работы в Петербурге 10-го Международного экономического форума. В нем участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. Президент России Владимир Путин заявил на открытии форума, что Россия уже не нуждается во внешних взаимствованиях. Объем золотовалютных резервов, по его словам, в этом году может превысить сумму внешнего долга. Говоря об иностранных инвестициях в российскую экономику, президент отметил:
«Хочу подчеркнуть, что накопленные иностранные инвестиции и прямые, и портфельные достигли в России 112 миллиардов долларов. Надеюсь, крупнейшие корпорации будут и дальше реализовывать свои проекты в нашей стране. А Россия, привлекая на свой рынок иностранный капитал, будет стремиться улучшать деловой климат», —
сказал Владимир Путин. Форум завершится завтра. Во вторник вечером под Санкт-Петербургом прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Путин отметил, что в прошлом году двухсторонний товарооборот вырос в общей сложности в 5 раз. Он подчеркнул, что Россия в общем товарообороте Грузии принадлежит 16%, а по инвестициям Россия вышла на первое место. Саакашвили выразил надежду, что Россия останется значительным торговым партнером Грузии. Отношения между двумя странами в последние годы заметно ухудшились. На пресс-конференции по завершении встречи, в основном проходившей за закрытыми дверями, оба деятеля выразили стремление улучшить отношения между Москвой и Тбилиси. Дорогомиловский суд Москвы сегодня выносит приговор троим молодым людям, напавшим на чеченскую певицу Луизу Умарову и ее 16-летнего сына. Подсудимые, студенты московских учебных заведений, обвиняются в нападении на почве национальной вражды. В апреле этого года Дорогомиловский суд уже признал их виновными в преступлении и приговорил двоих к 2 и 3 годам тюрьмы, еще один получил условный срок. Защита обжаловала приговор, дело было направлено на новое рассмотрение. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела об избиении рядового Андрея Сычева со служивцами по танковому училищу. Дело будет рассматриваться коллегией судей на открытом заседании. После жестоких истязаний врачи вынуждены были ампутировать Сычева ноги. Сейчас он в реанимации Московского госпиталя имени Бурденко.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Ирака Багдаде сегодня будут дополнительно дислоцированы порядка 40 тысяч военнослужащих иракской армии и сил коалиции. Накануне с незапланированным визитом Багдад посетил Джордж Буш. На встрече с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики президент США отметил, что намерен и в дальнейшем оказывать поддержку недавно сформированному иракскому правительству.
«Ирак – часть театра войны с терроризмом, передовой фронт этой войны. Когда народу Ирака удалось сформировать правительство, самим и для себя, был нанесен серьезный удар по тем, кто все видит в черном свете, кто не верит в свободу», —
сказал Джордж Буш. Во вторник в результате серии нападений в Ираке погибли по меньшей мере 36 человек. Эксперты Международного комитета Красного Креста в ближайшие дни нанесут очередной визит в тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. На прошлой неделе 3 узников покончили жизнь самоубийством. Представитель Красного Креста Антонелла Натари заявила:
«Нет ничего исключительного в том, что мы регулярно посещаем тюрьму на Гуантанамо и беседуем с заключенными. Этот визит внеплановый, немного раньше срока, поскольку стало известно о самоубийстве 3 узников».
В то же время она отметила, что Международный Красный Крест не проводит расследование в связи с самоубийствами, а лишь хотел бы побеседовать о случившемся с заключенными. Китай резко отреагировал на принятую Палатой представителей Конгресса США резолюцию о преследованиях граждан Китая на религиозной почве. Представитель МИД КНР заявила:
Необоснованные обвинения относительно ситуации с правами человека и религиозными свободами в Китае, выдвинутые Палатой представителей Конгресса США, нарушают основные принципы международных отношений. Это прямое вмешательство во внутренние дела Китая. Мы крайне недовольны этим и отвергаем все обвинения. Религиозные свободы граждан КНР защищены законами нашей страны.
Сказала китайский представитель. В резолюции, одобренной конгрессменами в понедельник, осуждается политика китайских властей в области религиозных свобод.
Радио «Свобода». Новости.
В прошлом году в США было совершено около 17 тысяч убийств, что почти на 5% больше, чем за предыдущий год. По данным ФБР, в США увеличилось также число ограблений и других тяжких преступлений. Это первый заметный рост преступности с 2001 года. С подробностями Владимир Морозов.
Число тяжких преступлений выросло во многих больших городах, в том числе в Хьюстоне, Филадельфии и Лас-Вегасе. В Бостоне заметно увеличилось число преступлений, совершаемых с помощью огнестрельного оружия. Пастор одной из городских церквей, Брюс Уолл, вывесил в своей церкви список людей, убитых в Бостоне за 10 лет. В последнее время ему часто приходится вносить в список новые имена. Нынешний год самый страшный. В прошлую пятницу в двух кварталах от моей церкви произошла перестрелка. А в воскресенье прямо напротив церкви застрелили 16-летнего парня. Я не видел такого ужаса никогда прежде. Ежегодный отчет ФБР составляется на основании сообщений из более чем 12 тысяч правоохранительных учреждений и организаций. В отчете не говорится о причинах роста преступности. Эксперты считают одной из таких причин тот факт, что после заметного сокращения преступности в 90-х годах прошлого века во многих городах и штатах уменьшили ассигнования на предотвращение преступлений. Владимир Морозов, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
Вы слушали новости на волнах Радио «Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И несколько слов о погоде. Скандинавский антициклон окончательно перекочевал на европейскую территорию России. Он подарит жителям северо-западных и центральных областей по-летнему погожий и теплый день с температурой до 29 градусов тепла, отмечают синоптики. Однако погожий антициклон недолго задержится. Уже завтра его центр перекочует к Уралу, уступая место циклонам и атмосферным фронтам. В центральной области вернет неустойчивую погоду с кратковременными дождями и грозами южный циклон, но при этом теплая погода сохранится. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем температура от 26 до 28 градусов тепла, в Москве около 27 выше нуля, ветер южный, 1,3 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Визит Джорджа Буша в Ирак. Конгресс национальных и региональных средств массовой информации в Татарстане. Открытие заводов General Motors и Nissan в Санкт-Петербурге.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утренней программы, а это прошедшие вчера под Санкт-Петербургом переговоры президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. И в развитии темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как, по вашему мнению, можно улучшить российско-грузинские отношения.
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Накануне Дня России в Татарстане прошел Конгресс национальных и региональных средств массовой информации. Проводится он во второй раз, и, как считают организаторы, форума позволяет журналистам из глубинки общаться друг с другом без посредников, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Олег Павлов.
Журналисты 42 регионов России, от Петербурга до Якутии, в течение 4 дней на теплоходе «Федор Шаляпин» имели возможность прямого общения друг с другом, говорит Вадим Дубишев, Екатеринбург.
Тут скорее обсуждались темы не как преодолеть какую-то проблему или с чем-то там бороться, добиться, а какие-то позитивные такие темы. Что сделать, чтобы более эффективно работали средства массовой информации?
По мнению участников Конгресса национальных и региональных средств массовой информации, этот форум для них чуть ли не единственная возможность узнать о происходящем в республиках и областях, минуя посредника. Говорит Ислам Хатуев, ведущий программы «Пресс-обзор» Грозненского телевидения.
То, что не могли сделать хорошего в течение долгих лет, скажем, некоторые центральные СМИ, я не говорю о всех, то удалось сделать здесь людям, представителям различных газет, регионов, субъектов Российской Федерации, телекомпаний, информационных агентств, Вот мы нашли общий язык.
Говорит Александр Пивкин, Республика Коми.
Я настолько поражен этим фактом. На самом деле люди из разных регионов и разного вероисповедания, на самом деле, как одна семья. То есть можно жить в таком сообществе и людям, народам.
У региональных СМИ основной заботой остается выживание. И хотя их локальная популярность иногда превосходит федеральные издания и телеканалы, отсутствие денег приводит к закрытию многих из них. По словам обозревателя газеты «Московский комсомолец» Александра Минкина, это, в свою очередь, порождает иные проблемы.
Я не читаю на языках, но пресса в глубинках, как вот такое было слово, да, глубинка, она, конечно, очень подневольна. Там свободы, конечно, меньше. В Москве ее больше, просто потому что там очень много возможностей. Там вот и такая газета, и сякая газета, и они конкурируют между собой.
Именно свобода слова, возможность высказаться послужили причиной проведения Конгресса национальных и региональных СМИ в Казани. Говорит Марат Муратов, руководитель агентства «Татмедиа» и организатор форума.
Свобода слова – это не только свобода выражать свое мнение. Свобода слова в полном объеме, как мне кажется, это еще и возможность донесения своего мнения до широкого круга людей. То есть свободы слова не может быть без того механизма, который бы обеспечивал возможность услышать мнение каждого конкретного человека.
Сейчас Оргкомитет Конгресса в течение 2 недель должен выработать итоговый документ, составленный из предложений его участников, с обращением к федеральным властям. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Наталья Панчина вновь рядом с нами в студии. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, на российском фондовом рынке вчера изменилась ситуация. Упали котировки всех акций и понизились фондовые индексы. Что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
Это действительно главная экономическая новость. Газеты даже называют ее сенсацией. Снова черный вторник, сдали нервы, всем выйти из акций, инвесторы наелись до обвала. Вот только некоторые заголовки сегодняшних газет. «Время новостей» пишет: отечественные чиновники любят повторять, что российская экономика стала неотъемлемой частью мировой. Вчера они получили горькое подтверждение этому. Пока в Санкт-Петербурге заседал Международный экономический форум, на котором рассказывали, кстати, об инвестиционных возможностях, российский фондовый рынок дешевел на глазах. Инвесторы избавлялись от российских активов, которые по-прежнему считаются рискованными, и вкладывали деньги в надежное место – государственные бумаги США. За день рыночная капитализация крупнейших отечественных компаний снизилась на десятки миллиардов долларов, пишет газета. За последние несколько лет столь сильное потрясение российский фондовый рынок переживал лишь осенью 2003 года, когда арестовали Михаила Ходорковского. Впрочем, вчерашний обвал, как пишет газета, не был рукотворным. Главной его причиной стал отток капитала из Европы и развивающихся стран. Причиной второго за последние месяцы обвала на развивающихся и европейских рынках стал рост курса доллара по отношению к основным мировым валютам. Газета на первой полосе делает такой вывод: рынок сделал подарок России к ее дню. Последние обвалы теперь кажутся просто небольшими скачками вниз. Происходящее не просто напоминает панику, это и есть паника, утверждает издание. В очередной раз первую скрипку играют внешнеэкономические индикаторы. Так описал вчерашнюю ситуацию на фондовом рынке аналитик Вадим Зуев. Вчера дешевели абсолютно все бумаги, продолжает он, по которым проводились торги, и вопрос был только в том, кто из компаний потеряет больше. Падение оказалось столь общим, что фондовая биржа ММВБ на час приостановила все торги. По итогам дня рынок вернулся на уровень начала января. По сути, пишет газета, в течение одного месяца рынок растерял все достижения, завоеванные в текущем году. «Коммерсант» цитирует трейдера «Тройки Диалог» Алексея Голубых. Он сказал, что рынком управляют исключительно теханализ и новостной фон из США. На этом построить инвестиционную стратегию, он убежден, нельзя, можно только спекулировать. Покупать никто не хочет, а продавцы вынуждены продавать по тем ценам, по которым они могут найти покупателя. Открытых позиций много, говорит он, но желающих покупать почти нет, так как они не знают, где остановится рынок. Более консервативные инвесторы не продают бумаги, сохраняя надежду на будущий рост. Насколько затянется кризис, в настоящий момент не может сказать никто, делает вывод газета «Газета». Кто-то из аналитиков говорит о возможной коррекции вверх после 28 июня, если Федеральная резервная система США не поднимет ставку, но это выглядит скорее как выражение надежд, чем реальный анализ, подчеркивает газета. Тем более, что дело сейчас не только в ставке. Очевидно, что перед финансовым рынком встал очень серьезный вопрос, а каковы глобальные перспективы мировой экономики в условиях непрекращающегося роста цен на энергоносители. Так сегодня комментировали вчерашнюю сенсацию сегодняшней газеты.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Петербурге продолжится 10-й международный экономический форум. Под Санкт-Петербургом во вторник вечером прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. По итогам переговоров оба лидера выразили стремление улучшить отношения между Москвой и Тбилиси. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами. В Калининградской области в городе Светлогорск сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 программа «Час прессы». Тема обсуждения – российско-грузинские отношения после встречи Владимира Путина и Михаила Саакашвили в Санкт-Петербурге. В программе участвуют заместитель главного редактора журнала «Новое время» Вадим Дубнов и корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Давид Пайджадзе. Ведет программу Виталий Портников. Час прессы. В прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну что ж, снова к футболу.
На чемпионате мира по футболу во вторник были сыграны 3 матча. В группе F сборная Бразилии в Берлине нанесла поражение команде Хорватии 1-0. Единственный гол на 44-й минуте забил Кака. Лидируют в группе Бразилия и Австралия. У них по 3 очка, у Японии и Хорватии очков пока нет. Вторая ничья на нынешнем первенстве была зафиксирована вчера в Штутгарте в матче Франции и Швейцарии 0-0. В другой встрече в группе G, которая прошла во Франкфурте, футболисты Южной Кореи выиграли у соперников из Того 2-1. Счет в матче на 31-й минуте открыл Мохаммед Кадер из команды Того. Во втором тайме у африканцев был удален защитник Жан-Поля Бало, после чего корейцы забили 2 безответных мяча на 54-й минуте Ли Чун Су, на 72-й Ан Джун Хван. Таким образом, сборная Южной Кореи с 3 очками возглавила турнирную таблицу группу G. По очку имеют французы и швейцарцы, и у команды Того очков нет. В Национальной баскетбольной ассоциации только что завершился 3-й матч финальной серии. Майами взял верх над Далласом 98-96 и сократил отставание в серии до 4 побед 1-2. В преддверии старта уимблдонского турнира теннисисты на этой неделе проводят соревнования на травяных кортах. 2 из них проходят в Англии, и из-за дождя большинство игр вторника на женских соревнованиях в Бирмингеме, мужских в Лондоне, были отложены. Из тех, кто успел сыграть в Лондоне, отмечу россиянина Дмитрия Турсунова, который в первом круге с трудом одолел британца Алекса Богдановича 7-6, 6-4. В Бирмингеме всем встречам, в которых принимали участие россиянки, помешала непогода. Матч между Анастасией Родионовой и австралийкой Самантой Стосор был прерван при счете 2-6, 6-3, 0-1 на подаче россиянки. Не доиграла свой матч Вера Звонарева, которая в первом сете выигрывала 5-0 у Ан Кремер из Люксембурга. Ну а Мария Шарапова вообще в этот день на корты не вышла. В немецком Галле на мужском турнире все матчи первого круга были сыграны. Россиянин Марат Сафин одолел француза Флорена Сера 7-6, 6-3, а другой представитель России Михаил Южный проиграл также французу Фабрису Сантаро 6-7, 2-6. И сегодня на теннисных турнирах в Лондоне и Бирмингеме будет очень напряженный график. Помимо отложенных матчей первого раунда, запланированы первые встречи второго круга. Игры второй стадии Соревнования пройдут и на мужском турнире в Галле, а за океаном может стать известен обладатель Кубка Стэнли. Состоится 5-й финальный матч, пока хоккеисты Каролины выиграли у соперников из Эдмонтона 3 встречи. Ну и в заключение о чемпионате мира по футболу. Там завершается первый круг группового турнира. Сегодня первые матчи проведут команда группы H. В Лейпциге пройдет встреча Испания-Украина, в Мюнхене Тунис-Саудовская Аравия. Кроме того, в Дортмунде матчем Германия-Польша начнется второй тур в группе А.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Санкт-Петербурге подписано соглашение о строительстве сборочного завода японской автомобильной компании Nissan, а от церемонии закладки первого камня открывается строительство будущего завода американской General Motors. При этом обе компании фактически не раскрывают, какие именно модели автомобилей они намерены на этих заводах выпускать. Nissan объявит их лишь через 2 года, а General Motors называет пока лишь одну модель. Тему продолжает Сергей Сининский.
Любой из зарубежных проектов крупных автомобильных компаний в последние годы, будь то строительство завода в Восточной Европе, Китае, Мексике или Бразилии, в общих чертах становится известным задолго до того, как будут подписаны соответствующие соглашения и тем более начато строительство. Какие модели, сколько будут стоить, в каких объемах их планируется производить, на какие именно рынки рассчитаны. В случае с будущими заводами General Motors и Nissan в Санкт-Петербурге сообщается лишь о неких общих объемах инвестиций, примерных сроках начала и приблизительных мощностях будущей сборки. Чем вызвана такая специфика этих российских проектов? Аналитик инвестиционной группы «Атон» Татьяна Капустина.
Если до этого все компании приходили на российский рынок, имея уже готовые бизнес-планы, то в отношении General Motors и Nissan имеется некоторая спешка. Дело в том, что в связи с возможным вступлением России в ВТО было предложение с 1 июля 2006 года отменить так называемый режим промышленной сборки. Это льготный режим, который предусматривает ввоз в Россию автокомпонентов по нулевой или минимально 3% импортной пошлине. Естественно, все компании, которые до сих пор в России не представлены собственными предприятиями, они оказались в такой спешке.
Заявленные объемы производства на обоих заводах General Motors 25 тысяч автомобилей в год, Nissan 50 тысяч в год – в разы меньше любых других проектов этих же компаний в иных странах мира, от Польши до Китая. Почему? Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Кирилл Чуйко.
Что касается завода General Motors, мне кажется, что они могут быть полностью отданы под автомобили Chevrolet корейского происхождения. Их продажи в России составляют примерно где-то 18 тысяч в год, судя по 2005 году, и вполне могут дойти до 25 тысяч в 2006 году.
А завод компании Nissan?
Что касается Nissan, мне кажется, что это работа на перспективу, потому что все-таки имеет смысл, на мой взгляд, производить Nissan Almera, но ее продажи в 2005 году составили всего лишь 22 тысячи машин, поэтому достичь мощности 50 тысяч завод вряд ли в ближайшее время сможет.
По какому пути, как вам лично представляется, могут пойти General Motors и Nissan в плане модельного ряда? Татьяна Капустина, «Атон».
General Motors и Nissan, скорее всего, пойдут по проторенной дороге, то есть будут делать акцент на бюджетных моделях в районе 10 тысяч долларов.
На ваш взгляд, General Motors будет собирать в Санкт-Петербурге скорее модели Chevrolet, выпускаемые сегодня их совместным предприятием с южнокорейской Daewoo, или какие-то иные модели?
Да, действительно, Chevrolet – это их пока конек. Кроме того, от них я ожидаю совершенно оригинальные модели, рассчитанные на российский рынок.
Кирилл Чуйко.
Модель специально для российского рынка, как мне кажется, речь не идет. Скорее всего, если говорить о заводе GM, речь идет о иномарках корейского происхождения. Что касается завода Nissan, все-таки, мне кажется, это Nissan Almera.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционной группы «Атон» Татьяна Капустина и аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Кирилл Чуйко.
С экспертом беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжает передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш наносит неожиданный визит в Ирак. Америке стоит опасаться террористов-самоубийц, предупреждают эксперты. Судебные проблемы конгрессмена Кеннеди. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник, неожиданно даже для многих членов своего кабинета, собравшихся в Кэмп-Дэвиде для двухдневного совещания по иракской стратегии, президент Буш обратился к своим министрам по каналам спутниковой связи из Багдада, где он встретился в американском посольстве с премьер-министром Ирака Аль-Малики. Иракский лидер узнал о том, что он встретится с президентом Бушем лицом к лицу лишь за 5 минут до рукопожатия двух лидеров. Приехав в Ирак через считанные дни после уничтожения Аз-Заркауи, лидера террористической сети в Ираке, президент Буш заверил премьер-министра Ирака, что США сдержат слово и не бросят иракцев в их попытках добиться стабильности. Встреча, прошедшая на фоне растущего скепсиса американцев по поводу будущего иракской кампании, несет и символическое, и практическое значение, считает известный американский политолог, сотрудник Лексингтонского института Дэниел Гуре. Поездка Буша в Ирак, конечно же, выходит за рамки пропагандистского события. Во-первых, президент лично перед всем миром заверяет иракского лидера о решимости США поддержать строительство нового Ирака. Это очень важно, учитывая многочисленные призывы американских политиков уйти из Ирака. Во-вторых, президент призвал иракское правительство безотлагательно взяться за наведение порядка в стране, гарантировал полную поддержку со стороны американских войск. Мы также услышали о том, что в Багдаде вводится комендантский час и начинается масштабная антитеррористическая операция, и, наконец, чрезвычайно важна символика этого события. А насколько, как вы считаете, для президента Буша может быть тревожен тот факт, что даже уничтожение Аз-Заркауи не вызвало патриотического энтузиазма среди американцев? Сможет ли Джордж Буш выполнить свои обещания, когда подавляющее большинство американцев не верит в успех иракского дела, по крайней мере, согласно опросам? Ясно, что американцы сыты по горло Ираком и его проблемами, которые, если судить по прессе, лишь разрастаются и разрастаются. Президенту Бушу сейчас требуется ощутимый успех в Ираке, который бы дал основания для оптимизма. Таким успехом было бы наведение порядка в Багдаде. Парадокс ситуации заключается в том, что Аль-Каида и прочие террористические группы прекрасно осознают, что в перспективе они не могут одержать верх в Ираке силой оружия. Их надежда на то, что они смогут пролить достаточно крови на улицах Багдада, чтобы одержать верх над американским общественным мнением и политиками. И они добиваются своего, по крайней мере, если судить по заявлениям определенной прослойки американского политического истеблишмента. В последнее время громче зазвучали призывы со стороны законодателей-демократов безотлагательно уйти из Ирака. Визит президента Буша в Багдад комментировал американский политолог, сотрудник Лексингтонского института Дэниел Гуре. Соединенным Штатам, скорее всего, грозит не масштабная террористическая атака с применением оружия массового поражения. Американцам нужно готовиться к нападениям террористов-самоубийц, одиночек. Таков вывод опроса, проведенного среди ведущих американских экспертов по терроризму, рассказывает Ян Рунов.
Подавляющее большинство из 117 крупнейших экспертов в области американской внешней политики и борьбы с терроризмом склонны верить, что в ближайшие 5 лет в Соединенных Штатах могут произойти теракты наподобие лондонских или мадридских. Почти столько же экспертов не исключают повторение терактов 11 сентября 2001 года. Многие из тех, кто участвовал в опросе, проведенном совместно журналом «Внешняя политика» и «Центром за американский прогресс», считают наиболее вероятными на территории Соединенных Штатов теракты, проведенные либо фанатиком-самоубийцей, либо с использованием автомобилей, начиненных взрывчаткой. На втором месте в списке предполагаемой опасности – радиологическое оружие 20% опрошенных, на третьем – химическое 10%, затем биологическое и замыкает список – ядерное. Свое мнение о данных опроса высказал Фрэнк Силуфо, бывший специальный помощник президента Буша по вопросам внутренней безопасности, а ныне глава Института внутренней безопасности в университете имени Джорджа Вашингтона.
Я, честно говоря, не думаю, что одно исключает другое. Мы в Соединенных Штатах должны защищать себя от всего спектра возможных угроз. Если говорить не о том, что представляет для нас наибольшую угрозу, а о том, что наиболее вероятно, то действительно у террориста-одиночки больше возможностей. Однако ядерный или химический теракт сулит гораздо больший катастрофический результат и в том, что касается человеческих потерь, и в том, что касается экономики. У нас нет и не должно быть выбора. Мы должны обеспечить защиту от всех возможных видов терроризма. Я полагаю, что террористы Аль-Каиды во главе с Бен Ладеном и прошедшие афганскую школу террористы-муджахеды предпочли бы теракт еще более масштабный, чем тот, что был 11 сентября 2001 1991 года. Им нужно нечто грандиозное, производящее сильное впечатление. Но есть в террористическом движении сторонники не глобального теракта, а локальных, которые легче организовать. А психологический эффект может оказаться тоже значительным, в зависимости от места теракта. Если мы отдадим предпочтение защите от одного вида терактов, то откроем путь для другого. Опрос, вызвавший споры, был проведен в рамках подготовки к созданию индекса терроризма.
Рассказывал я, Андронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Судебные проблемы конгрессмена Кеннеди, а также вы узнаете о новом виде акул.
И мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, как, по вашему мнению, можно улучшить российско-грузинские отношения. Мы вернемся к вашим сообщениям через несколько минут.
Сегодня в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Образование», автор и ведущий Александр Костинский. Тема «Как преподавать историю в поликультурном и многонациональном обществе?». Гость – доцент исторического факультета МГУ, председатель правления межрегиональной общественной организации «Объединение преподавателей истории» Шеверев Александр. Образование на волнах «Радио Свобода» в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода». Новости.
Сегодня в Петербурге продолжится 10-й международный экономический форум. В его работе участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. Во вторник вечером под Санкт-Петербургом прошла встреча президентов России и Грузии Владимира Путина и Михаила Саакашвили. На пресс-конференции по завершении встречи, в основном проходившей за закрытыми дверями, оба деятеля выразили стремление улучшить отношения между Москвой и Тбилиси. Дорогомиловский суд Москвы сегодня должен вынести приговор троим молодым людям, напавшим на чеченскую певицу Лизу Умарову и ее 16-летнего сына в сентябре прошлого года. Подсудимые студенты московских учебных заведений обвиняются в нападении на почве национальной вражды. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами по танковому училищу в январе этого года. Процесс будет открытым. В результате истязаний Сычеву пришлось ампутировать ноги. В столице Ирака Багдаде сегодня будут дополнительно дислоцированы порядка 40 тысяч военнослужащих иракской армии и сил коалиции. Накануне с незапланированным визитом Багдад посетил Джордж Буш. На встрече с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики президент США отметил, что намерен и в дальнейшем оказывать поддержку недавно сформированному иракскому правительству. В Калининградской области, в городе Светлогорск, сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке. 5 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Нападавшие задержаны. Эксперты Международного комитета Красного Креста в ближайшие дни посетят тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. Дело о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова направлено в суд. По делу проходит 7 обвиняемых.
И коротко о погоде в российской столице. В Москве сегодня синоптики обещают небольшую облачность без осадков. Температура от 25 до 27 градусов тепла. Ветер южный 1,3 метра в секунду. Давление 750 миллиметров ртутного столба.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В свою очередь, в Грузии сдержанно комментируют встречу между Владимиром Путиным и Михаилом Саакашвили. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Тбилиси довольно спокойно восприняли итоги Санкт-Петербургской встречи президентов Путина и Саакашвили. Судя по всему, грузинские политики и эксперты не ожидали каких-либо сверхъестественных результатов от одной встречи после долгого периода взаимных обвинений. Комментируя итоги встречи, председатель парламента Нино Бурджанадзе подчеркнула, что основной темой переговоров, как и ожидалось, стала проблема Южной Осетии и в целом территориального единства Грузии. Наши позиции по отношению к России абсолютно справедливы и ясны. Они не выходят за рамки международного права. Позитивный итог встречи был важен не только для нас, но и для России. Россия взяла на себя обязательства по мирному урегулированию конфликтов и может это сделать в случае, если проявит добрую волю. Один из лидеров пропрезидентской парламентской фракции «Единое национальное движение» Гига Букерия считает, что, возможно, после встречи президентов отношения начнутся с чистого листа. Грузия заинтересована в том, чтобы начать отношения с Россией с чистого листа. Наша задача – нормализация отношений. Но, конечно, не за счет наших национальных интересов. Есть вопросы, где компромисс невозможен. Один из таких вопросов – необходимость восстановления территориальной целостности Грузии. Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе более осторожен в оценках. Вообще-то, я считаю, встреча – вещь хорошая. Тем более на том фоне, когда при столь напряженных отношениях в течение долгого времени не было контактов. Но посмотрим, как будут развиваться события. Лидер оппозиционной партии «Консерваторы» Звиад Дзидзигури предостерег от чрезмерной эйфории. Что касается тех ожиданий, якобы Россия вернет нам Абхазию и Южную Осетию, эти ожидания были преувеличены, поскольку наши отношения пока не находятся на том уровне, чтобы говорить о каких-либо серьезных вещах. Пока следовало бы поговорить хотя бы о прекращении взаимных оскорблений. Президент Саакашвили вернется в Тбилиси уже в среду и, скорее всего, лично выступит с комментариями по итогам встречи с президентом России.
Из Тбилиси передавал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. И в продолжение темы репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как, по вашему мнению, можно улучшить российско-грузинские отношения. У нас есть несколько сообщений. Чтобы улучшить наши отношения с Грузией, надо иметь переговорщиками хороших психологов, пишет наш слушатель по имени Петр. Чтобы улучшить отношения между Россией и Грузией, надо сделать так, чтобы Грузия уважала Россию. Другого пути нет, пишет Хафиз из Химок. Чтобы улучшить отношения с Грузией, не только с ней, нужно укрепить русскую армию и русский кошелек, пишет наш слушатель по имени Геннадий Георгиевич. Народы должны дружить больше домами, а не только дворами, пишет наш слушатель по имени Константин. Руководителям России и Грузии необходимо помнить, что оба они христиане, а посему они должны и в политике выполнять заповедь Господа Иисуса Христа «Возлюби ближнего своего, как самого себя», пишет наш слушатель Борис из Санкт-Петербурга. Взаимоотношения России с Грузией и другими постсоветскими странами зависят только от качества жизни всех россиян, а не только избранной элиты, пишет наш слушатель по фамилии Кошелев. Противоречие в экономике Грузии и России – это реализация доминирующей геополитики США в мире, и в основе которой лежит принцип «разделяй и властвуй», а НАТО – это главный инструмент реализации этой политики, пишет наша слушательница по имени Валентина. Чтобы наладить отношения Грузии с Россией, нужно объединить Россию и Грузию, Саакашвили и Путина, с их правительствами полностью депортировать в распоряжение Буша. Вот такое вот суровое мнение от нашего слушателя Николая Николаевича. Чтобы улучшить отношения с Грузией, Путин согласится, чтобы Саакашвили подарил ему Осетию, Абхазию, ну и, конечно, Аджарию, пишет наш слушатель по имени Александр. У России не ладятся отношения с Грузией и другими странами, потому что Путин не умеет правильно вести себя на международной политической арене. Соответственно, поддельные грузинские вины и боржоми есть, но уже в России. Так вот пишет наш слушатель по имени Станислав Павлович. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
На вопрос, как, по вашему мнению, можно улучшить российско-грузинские отношения, отвечали и жители Ульяновска. С ними беседовал Сергей Гогин. Вот несколько
совместно,
мнений.
Мне кажется, экономические какие-то рычаги воздействия вместе с политическими. После того, как он сказал, что в России выпьют даже фекалии, я принципиально его даже 500-рублевый пить не буду, которые ясно хорошие. Вот этим они, мне кажется, многих россиян от себя отвернули. Может быть, и мы что-то говорим такое. Суть, может быть, и не очень приятная, но форма выражения должна быть все-таки цивилизованной.
Выгнать всех и все отсюда. Всех этих грузинов.
Все дело в голове, в президенте. Вот мне кажется, его надо убрать. Мы столько сделали для них, и пусть они вспомнят историю. Да. Они должны быть благодарны России. Они себя так ведут, но это не народ. Это сам президент очень плохо. Весь народ грузинский настроен против президента. Поэтому все за нас, за россиян.
Есть друг к другу гости. Ну, там видно будет. Надо с этого начать. Отношения улучшатся.
Никак. Нечего с ними улучшать отношения, раз они так себя повели.
Ну, надо дружить, наверное. Ну, а как 300 лет дружили? И поменять там правительство в Грузии. Саакашвили поменять на Георгадзе.
Нужно уважительно относиться к людям этой национальности вообще.
Подольше хранить и больше пить вина.
Хранить что?
Вино. Чего? Чтобы оно крепло.
И было бы вкуснее, чтобы взаимоотношения такие же были.
То есть вино – основа российско-грузинской дружбы?
Ну, мне так кажется.
Ну, не знаю, может, студентов обмен.
Перекрыть все, что идет из России. Газ, энергия.
Грузия?
Конечно. И в соответствии с евростандартов запросить цену. Сейчас они по льготной цене пока получают.
Так жители Ульяновска размышляли над вопросом, как улучшить российско-грузинские отношения. С ними беседовал Сергей Гогин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
При анализе данных орбитального рентгеновского телескопа XMM Newton группа европейских астрономов обнаружила космический объект совершенно нового типа – колоссальный плазменный шар диаметром более 3 миллионов световых лет. Это больше диаметра самой крупной известной галактики и в 5 миллионов раз больше Солнечной системы. Шар летит со скоростью, превышающей 750 км в секунду. Он находится в группе галактик Абель-3266, содержащей более 100 миллионов галактик. Авторы открытия предполагают, что шар представляет собой зародыш галактики. Он удерживается гравитационными силами, находящейся в нем темной материи. Однако шар теряет свою массу, оставляя за собой светящийся хвост, на который каждый час уходит масса, приблизительно равная массе Солнца. Доктор Джо Кватро, профессор Университета Южной Каролины, открыл новый вид акул, используя исключительно генетические методы. Эти акулы внешне абсолютно схожи с гребешковыми акулами-молотами, но существенно отличны от них генетически. Такие виды называют криптическими, то есть скрытыми. Новый вид акул обитает около побережья Южной Каролины и пока не получил собственного названия. По мнению первооткрывателя, вид находится под угрозой исчезновения. Американские биологи планируют подробные исследования открытой акулы, в частности, изучение путей миграции с использованием радиометок. Группа исследователей США, Канады и Великобритании обнаружила главный источник космической пыли. Им оказались сверхновые звезды. Авторы исследования называют их заводами по производству пыли. Астрономы наблюдали сверхновую звезду, вспыхнувшую в 2003 году. Звезда находится в 30 миллионах световых лет от Земли. Оказалось, что она выбрасывает огромные массы космической пыли. Они состоят из частиц, возникающих при синтезе тяжелых элементов из гелия и водорода. Наблюдение велось при помощи орбитального телескопа Спицер и телескопов обсерватории Gemini North. Ученые из университетов Иллинойса и Миссури построили ультразвуковой аналог лазера. Аппарат получил название УАЗР. Прибор генерирует синхронизированные по фазе ультразвуковые волны одной частоты. По мнению изобретателей, УАЗР имеет огромное будущее. Он может использоваться в различных физических экспериментах для разрушения горных пород, создания новых материалов, медицинской диагностики и разрушения камней во внутренних органах.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Наталья Панчина рядом с нами в студии. Доброе утро, Наталья.
Здравствуйте.
Доброе утро. Время наиболее интересных публикаций.
А начну с «Коммерсанта». Оказывается, члены Госдумы внесли вчера в Нижнюю палату проект поправок к федеральному конституционному закону о государственном флаге России, разрешающий гражданам вывешивать российский триколор не только в праздничные, но и в будние дни. Как пояснил глава комитета Павел Крашенинников, своей инициативой депутаты решили ликвидировать всяческие основания для столь странного ограничения права граждан выражать свои патриотические чувства и в будние дни тоже. Согласно статье 3 действующего закона, государственный флаг вывешивается, цитата, «на зданиях общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций, а также на жилых домах в дни государственных праздников России». Вот такая нестыковка. Поэтому депутаты предложили исключить слова «в дни госпраздников» из статьи 3 этого закона. Ведомости выходят с такой новостью. Общественникам нашли печатный орган. Газета «Трибуна», принадлежащая холдингу «Газпром Медиа», может стать официальным вестником Общественной палаты. Ее владельцы предложили руководству палаты на безвозмездной основе сделать «Трибуну» информационным партнером общественников. Члены палаты пока не могут определиться, а нужен ли им такой подарок. Главный редактор «Трибуны» Олег Кузин подтвердил ведомостям, что газета предложила свои услуги палаты. Мы были только рады стать информационным партнером такого авторитетного органа, как Общественная палата. Радуется он, подчеркивает ведомости. Газета «Трибуна» – издание убыточное, признаются наблюдатели. До 2004 года она выходила в ежедневном формате, и переход на еженедельник только осложнил ее жизнь. Об этом рассказал бывший главный редактор «Трибуны» Валерий Симонов. Ее трудно отнести к многотиражным и респектабельным изданиям. Едва ли палата приобретет известность, начав сотрудничать с ней, добавляет он, и об этом сегодня пишут ведомости. А вот статья в независимой газете, называется она «Богоугодное дело», также в продолжении темы о средствах массовой информации. Министерство культуры, оказывается, всерьез взялся за нравственность в СМИ. Вчера прошло первое заседание Общественного совета по поддержке социально значимых проектов и общественной нравственности в средствах массовой информации. Его возглавил сам министр культуры Александр Соколов, а сопредседателем была избрана первый вице-спикер Госдумы Любовь Слиска. Среди 25 экспертов совета сенатор Нарусова, секретарь Общественной палаты академик Велихов, режиссер Калягин, депутат Комиссаров. Новый орган, который будет созывать по решению сопредседателей, займется, по словам директора Департамента внешних связей Министерства культуры Андрея Вольфа, мониторингом средств массовой информации на предмет присутствия позитивных и социально значимых проектов, способствующих укреплению общественной морали и нравственности в целях их государственной поддержки моральными и материальными стимулами. Члену Общественного совета Михаилу Федотову идея защиты общественной нравственности СМИ кажется смешной и напоминает о цензорах. С ним солидарен и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник. Поддержка государством социально значимых проектов есть дело богоугодное, но что касается упоминания морали и нравственности, то это у меня всегда вызывает большую тревогу. Вот такие статьи.
Спасибо, я благодарю Наталью Пунчину, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут, продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода», новости.
Сегодня в Петербурге продолжится 10-й международный экономический форум. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами. Эксперты Международного комитета Красного Креста в ближайшие дни посетят тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В утренней программе «Экономическая информация».
В Санкт-Петербурге вчера был заложен первый камень в строительство автосборочного завода американской компании General Motors. По планам, производство начнется здесь в конце 2008 года. Начальная мощность завода – 25 тысяч автомобилей ежегодно. В России General Motors планирует собирать внедорожники Chevrolet Captiva и новую модель автомобиля класса C. Вчера же в Санкт-Петербурге японская компания Nissan подписала соглашение о строительстве здесь сборочного завода, рассчитанного на 50 тысяч автомобилей ежегодно, который откроется в начале 2009 года. По словам президента компаний Renault и Nissan, на заводе будут собираться три модели, которые будут названы за год до начала строительства. На российском фондовом рынке вчера вновь резко упали котировки всех акций, а фондовые индексы снизились почти на 9%. Очередное снижение стоимости акций российских компаний стало частью падения практически на всех фондовых рынках мира. Его связывают прежде всего с ожиданиями дальнейшего роста процентных ставок в США, Европе и Японии, что замедляет не только темпы инфляции, но и экономического роста в целом. На европейских биржах во вторник падение основных индексов составило в среднем 2%. В Японии 4%, в Австралии 2,5%, в Южной Корее почти на 3% и в Индии на 4,5%. Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, завершила покупку 49,5% акций крупнейшей в электроэнергетике России независимой компании «Русэнергосбыт». Она поставляет электроэнергию, в частности, «Газпрому», российским железным дорогам и «Роснефти». Сумма сделки составила 105 миллионов долларов. Это первый случай столь крупного участия иностранного стратегического инвестора в российской энергокомпании. До сих пор крупнейшей из подобных сделок считалась покупка финским энергетическим концерном «Фортум», также контролируемым государством, примерно третьей акции одного из бывших подразделений компании «Ленэнерго». Компания «Enel» владеет в электроэнергетике Италии не только национальной сетевой компанией, но также половиной всех генерирующих мощностей.
И завершает экономический обзор курс российской валюты. Центральный банк установил сегодня 27 рублей 80 копеек за доллар США и 34 рубля 6 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 25 центов.
И снова к главной теме утреннего эфира, к прошедшей встрече президентов Грузии и России Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Ее возможные последствия ведущей программы «Грани времени» Владимир Кармурза обсудил с Сергеем Маркедоновым, заведующим отделом международных отношений Института политического и военного анализа. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Удивляет ли вас отсутствие гласности о намеченной и назначенной на сегодня встрече?
Честно говоря, не особенно удивляет. Это некая стилистика российской дипломатии, мне кажется, создавать, вообще постсоветской дипломатии, да, создать некие завышенные ожидания, потом окружить ту или иную встречу какой-то завесой секретности. Так было и во время встречи Ильхама Алиева, Роберта Кочаряна в Бухаресте, еще раньше в Рамбуе. То есть завышенные ожидания и некая завеса таинственности.
А какие вопросы, по-вашему, должен поставить инициатор сегодняшней встречи Михаил Саакашвили перед российским коллегой?
Ну, я думаю, здесь не надо быть особым пророком, чтобы узреть главный интерес Михаила Саакашвили. Это вопросы территориальной целостности Грузии. Еще выступая и комментируя готовящуюся встречу, и Михаил Саакашвили, и Нино Бурженадзе сказали буквально следующее, что красной нитью этого разговора должна стать проблема территориальной целостности Грузии. Мне кажется, что ставить эту проблему в основу этой встречи было бы не совсем продуктивно. Вот, я не президент Грузии, естественно, не могу сказать, посоветовать ему в данной ситуации, да, как вести этот разговор. Мне кажется, что если Россия и Грузия ищут какие-то общие точки соприкосновения, надо начинать не с того, что нас разделяет, не с тех проблем, которые могут, так сказать, борцов или боксеров, да, по разные углы, ковра или ринга, да, раскидать, а какие-то общие точки, попробовать поработать на тех точках, которые могут объединять. Поработать, и когда появится какое-то взаимное доверие, можно перейти действительно к очень сложным, пока разделяющим нас проблемам.
Президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов, член общественной палаты, усматривает большую заинтересованность в Тбилиси в сегодняшней встрече.
Конечно, для Грузии отношения с Россией в десятки раз более важны, чем для России отношения с Грузией. Но Грузия для себя выбрала тернистый путь. Она одна из немногих стран в мире, которая бросает вызов своей географии. И сейчас отношения между Россией и Грузией, наверное, такие же, как между Соединенными Штатами Америки и Кубой. То есть доводы какой-то рациональной политики здесь уже не имеют, но, по-моему, Тбилиси это не понимает.
Я бы готов был согласиться только с первой частью тезиса Вячеслава Никонова о том, что, конечно, отношения России с Грузией для России по одному воспринимаются. Даже давайте сегодня вот не будем далеко ходить, да, посмотрим за тональностью информационных агентств, каких-то информационных программ, та же самая программа «Время». Да, вот идет форум. Президент встречается с этим, с другим. Ну, будет, может быть, встреча и с Саакашвили. Да? Одна из встреч. Для Грузии, безусловно, встреча с Владимиром Путиным, с президентом России, это некая важнейшая встреча, от которой очень много ждут. Действительно, эта встреча ключевое событие, в том числе внутриполитическое событие в стране. И очень многие грузинские политологи, аналитики говорят о том, что действительно встреча с Путиным окажет очень серьезное воздействие на внутриполитическую ситуацию в самой Грузии.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
И вновь возвращаемся на американский континент к нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о новых заслугах легендарного поп-певца. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 38-летний конгрессмен Патрик Кеннеди, сын сенатора Эдварда Кеннеди, был приговорен во вторник к году условного заключения и курсу лечения в наркологической лечебнице после того, как Кеннеди признал, что он разбил свой автомобиль по пути в Конгресс, находясь под действием сильного снотворного и некоего другого препарата. Скептики же утверждают, что этими препаратами был алкоголь. Однако вашингтонская полиция не провела теста на наличие алкоголя в крови конгрессмена на месте аварии, как говорят скептики, из пиетета к имени нарушителя. 3 мая Патрик Кеннеди, будучи за рулем своего «Мустанга», в 3 часа утра врезался в дорожное ограждение неподалеку от здания Конгресса и затем невнятно объяснял подоспевшим полицейским, что он спешил на голосование в Палате представителей. Это лишь еще один странный эпизод из жизни самого заметного из молодых Кеннеди. Время от времени появлялись сообщения о его пристрастии к алкоголю, неуравновешенности, но это не мешало ему 6 раз подряд побеждать на выборах в Конгресс. Этот эпизод заставил конгрессмена Кеннеди впервые публично признать свои слабости и пообещать американцам, что он преодолеет их. Американские организации защиты потребителя впервые перешли от угроз к судебным искам в борьбе за здоровье американца. Научный центр общественных интересов вчинил иск одной из крупнейших сетей быстрого питания Kentucky Fried Chicken с требованием прекратить использование на кухне маргарина, на котором готовятся самые популярные блюда – курятина и картофель. Истцы утверждают, что еда в Kentucky Fried Chicken опасна для здоровья, поскольку она перенасыщена забивающими артерии жирами, и требует от сети либо перейти на здоровые продукты, либо открыто предупреждать потребителя, что эта продукция вредна. Этот иск может сулить много неприятностей индустрии быстрого питания, перед которой маячит опыт табачной индустрии, не столь давно почти разоренной судебными претензиями. Легендарный поп-музыкант Джон Мэттис добавил к своим многочисленным музыкальным наградам награду гуманитарную. Он стал лауреатом премии «Элла», вручаемой за достижения вне подмостков и вне студии. Слово Райвайль.
Несмотря на то, что Джонни Матис в этом году отпраздновал свой 70-летний юбилей, он продолжает выступать, разъезжать с гастролями, петь для кино, выпускать альбомы и получать всевозможные награды. На этот раз от Американского общества певцов, которое 15 лет назад учредило новую премию «Элла» в честь первого ее лауреата, легендарной Эллы Фицджеральд. Выдается эта премия за профессиональный успех певца и его гуманитарную деятельность. И того, и другого у Джонни Матисса достаточно. Более 40 альбомов, вышедших только в Америке, сотни голливудских фильмов, в которых звучал его ангельский, как пишут о нем критики, голос. Не случайно Рэй Чарльз хотел, чтобы на его поминках непременно крутили песню «Somewhere over the rainbow», которую он записал вместе с Матиссом, их знаменитый незабываемый дуэт. Сегодня уже так не поют, сегодня миром правит хип-хоп, и трудно представить себе Джонни Матисса, исполняющего рэп. Да и не надо, у него свой репертуар и своя благодарная аудитория. В этом году Джонни отмечает свой 50-летний юбилей в шоу-бизнесе. Он родился в Техасе в многодетной афроамериканской семье, вырос на улицах Сан-Франциско, где и увлекся музыкой. В 8 лет начал играть на рояле и петь везде, где только мог, в церковном хоре, на школьных концертах, городских праздниках и дома для гостей. Интересно, что в юности он был известным прыгуном, был даже зачислен в 54-м году в олимпийскую команду, но предпочел спортивной карьере музыкальную. Один из последних и, пожалуй, самых популярных традиционных вокалистов, возникших еще до того, как рок стал доминировать в музыке в 60-е годы, Джон Матисс концентрировался на романтических балладах в стиле джаза и поп-стандартов. Только в 70-е годы он ввел в свой репертуар мягкий рок, после чего многие годы подряд, вплоть до 90-х годов, его песни постоянно попадали в списки хитов. Он был номинирован на Грэмми за свой альбом 2005 года, и хоть премии не получил, альбом разошелся приличным тиражом. В чем секрет его успеха? Об этом лучше всего сказал президент Американского общества певцов Джерри Шарелл. Джонни поет душой, обладая при этом самым узнаваемым голосом и индивидуальным вокальным стилем нашего времени. Кроме того, он первый певец организации СОС. Сам Джонни не любит об этом говорить, но он действительно организовал и участвовал в огромном количестве благотворительных концертов на протяжении десятилетий. Премия «Элла» выдается в 15-й раз. Среди предыдущих ее лауреатов были Франк Синатра, Пегги Ли, Пласидо Доминго и Элтон Джон.
Рассказывала Рай Вайль, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Wonderful, wonderful» поет Джон Матисс. Sometimes we walk hand in hand by the sea, and we breathe in the cool salty air.
your eyes, and my heart feels a thrill beyond compare.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня завершает очередной час утренней программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – возможности объединения демократов перед выборами. В гости наши коллеги ожидают Максима Резника, лидера демократического движения Санкт-Петербурга. Ну вот, наверное, на этом и все. Мы с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.